Жихарь развязал заплечный мешок, достал подорожные гостинцы, настряпанные руками многочисленных возлюбленных. Лю-седьмой тоже полез в котомку, где было немало чудес.
«Разве такое едят?» — испугался Жихарь.
«Кушанье называется битва тигра за драконом», — улыбнулся Лю-седьмой.
«Боюсь, что эта битва и в животе продолжится. А нет ли лучше вина?»
Лю-седьмой немедленно вытащил глиняный жбан.
«Когда великий мудрец занимается незначительным делом, он им и тяготится, и невольно тянется к вину», — сказал бедный монах.
«Да ты хорош человек, правильный!» — обрадовался богатырь.
Вино было непривычное, но крепкое. Оно быстро исторгло из побратимов их нехитрые сиротские истории, которые Лю-седьмой выслушал со вниманием и почтением.
«Воистину схожи судьбы людей», — объявил он. «Некогда в провинции Шао-Дябань жила супружеская пара, неустанно возделывавшая рисовые поля и молившая небо о несопослании наследника в течение 50 лет. Небо вняло их просьбам, и вот однажды на исходе правления под девизом «Целомудрие и животноводство» почтенный земледелец вышел на рассвете из своей сокромной хижины, чтобы в очередной раз сжечь свиток с прошением госпожи великой бабушки. На самом пороге своего жилища он увидел повитого желтым им императорским шелком ребенка. У младенца не было ни головы, ни рук, ни ног, ни глаз, ни ушей, ни прочих отверстий, что, несомненно, указывало на его божественное происхождение».
«Эй, погоди, как ж дед догадался, что это младенец, а не беглый колобок?»
«Так ведь и молили-то о младенце».
«А ты здесь при чем?»
«Я и был тем самым божественным ребенком».
Жихарь и Артур с недоверием осмотрели сотрапезника. Вроде все на месте.
«Причитания моих и приемных родителей нас и только раз трогали небо, что оттуда спустился Гао Железное Око с теслом и буравом в руках. Он придал моей бесформенной сущности надлежащие очертания, и тогда почтенные старики увидели, что тело мое поросло рыжей шерстью, а зрачки квадратные».
Жихарь обхватил голову Лю-седьмого руками, а Яртур пальцами расширил узкие глазки.
«Все верно. Зеница, словно игральная кость», — вздохнул Жихарь и отпустил голову рассказчика.
«Прошло 3 года, — продолжал бедный монах, — и я изгнал из сердца думы об истинном и ложном, а устам запретил говорить о полезном и вредном. Видя такую выдающуюся ученость, жители деревни собрали денег и отправили меня в столицу сдавать экзамен на звание чиновника. Уже тогда знал я наизусть 83 особенности и 144 исключения, безошибочно излагал книгу о ненаписанном. Сложилось стихотворение, пробираясь сквозь заросли конопли, забиваю косяк в ожидании друга».
«Вы владеете искусством стихосложения?» — воскликнул пораженный принц.
«С помощью скромных способностей достиг небесного совершенства», — поклонился Лю. «Среди титулов, которые стяжал недостойный, есть и звание полководца литературных достижений».
«Тогда сказывай», — велел Жихарь.
Лю-седьмой вскинул особым образом руки и возгласил.
«Под горою Мышань расцвела конополя молодая. Дикий гусь пролетел, устремляясь печально на юг. У заставы Хунань я в беседке сижу, ожидая, не приедет ли из запада верный испытанный друг. Мы бы выпили чашу вина чужедалинего юга и забили косяк из полицы молодой конопли. Но дорога пуста, Ни врага там не видно, ни друга, только гусь одинокий и стонет и плачет вдали.
Некоторое время восхищенные побратимы молчали, сопереживая гусю.
Лю седьмой осторожно спросил, поняли его друзья или нет. «Конечно, добрый сэр Лю, язык поэзии понятен во всем мире».
«Славная какая чайная страна!» — похвалил незнакомую землю жихарь. «У вас в одночасье и конопля цветет, и гуси на зиму улетают. Здорово живете! Только я одно не понял. Какой такой косяк ты мечтал забить и куда?»